Глава 6. Климент Александрийский. Изучая Климента Александрийского, мы окунаемся в совершенно иной мир. Это тоже Африка, но отличная от Африки Святого Киприана в культурном, историческом и политическом отношении, а также по своему положению в церковном мире и по церковной атмосфере. Столица Египта – Александрия, основанная Александром Македонским в 331 году до нашей эры, центр блестящей интеллектуальной жизни еще до возникновения христианства, была колыбелью эллинизма, любопытного культурного явления, явившегося результатом огромных завоеваний Александра. Смешение восточной, египетской и греческой культур в Александрии дало начало новой цивилизации, впитавшей в себя самые разнородные элементы. Местный элемент в Александрии был силен, и простой народ говорил на коптском языке, но интеллектуалы пользовались греческим, который сделался международным языком империи. При Птолемеях в Александрии была основана знаменитая школа-университет, названная музеем, от греческого «мусион» – храм Мус, покровительниц искусства и наук. В эллинистический период музей прославился как научный центр, где преподавание охватывало все известные тогда науки, включая также и элементы языческой религии. Иудаизм также издавна процветал на Александрийской почве. Впервые евреи пришли в Египет во времена Иосифа. Смотрите книгу «Исход». И ряд ученых считает, что еврейские общины не прекращали своего существования в Александрии с тех самых времен. Хотя, конечно, евреи продолжали селиться в Египте и в более поздние времена. Греческая мысль оказывала очень сильное влияние на иудейский образ мысли, особенно через язык. В эллинистический период евреи перестали сопротивляться греческой культуре, и для новых поколений родным языком стал греческий. Именно в Александрии появился первый греческий перевод Святого Писания, так называемая «Септуагинта», или перевод 70 толковников. Все это в целом создавало почву для сближения иудаизма с греческой культурой. В Александрии жил также и знаменитый писатель Филон Александрийский, в произведениях которого нашел свое выражение синтез между ветхозаветным учением и греческой религиозной философией. Для толкования Ветхого Завета Филон пользовался аллегорией, излюбленным методом греческих философов для толкования мифов и басен о богах у Гомера и Гесиода. Необходимость истолковывать ветхозаветную историю с помощью аллегории была обусловлена различным пониманием истории греками и евреями. Для греческого разума, воспитанного на платоновой философии, интересны лишь вечные трансцендентные истины. Буквальный смысл Библии, то, что для евреев было их собственной, единственной и живой историей, историей отношений Израиля со своим Богом, историей спасения, осмысленной и человечной, для греков представлялся лишь бледной тенью истинной, высшей, более глубокой божественной реальности, которая одна лишь достойна быть объектом познаний и устремлений. Христианские мыслители Александрийской школы усвоили этот метод, ибо среди них господствовало убеждение, что во многих случаях буквальное толкование ниже божественного достоинства. Аллегорическим методом иногда пользовался и святой апостол Павел. Послание к Галатам, глава 4, стих 24, первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 9. Христианство пришло в Александрию очень рано, вероятно, в первом веке. И уже к IV веку население египетской столицы было по преимуществу христианским. Александрийская церковь никогда не пыталась подкрепить свой авторитет апостольским происхождением. По всей видимости, ни один апостол в Александрии никогда не бывал, хотя и существует предание о том, что тамошняя церковь была основана евангелистом Марком. Уже во II веке в Александрии существовала огласительная школа. Такие школы существовали во многих местных общинах для обучения катехуменов или оглашенных, готовящихся к крещению. Александрийская школа характеризовалась своим особым направлением и качеством преподавания. Ее последовательно возглавляли знаменитые богословы, из которых нужно особо отметить Пантена, Климента Александрийского и Оригена. Постепенно школа приобрела не только огласительный, но и академический характер, и среди ректоров ее были не только священнослужители, но и интеллектуалы из мирян. Только в IV веке это положение вещей изменилось, когда возглавляющие Александрийскую церковь архиепископы, сами будучи богословами, всецело взяли под свой контроль богословскую и интеллектуальную жизнь школы. Первоначально Александрийская богословская школа давала широкое энциклопедическое образование, включая знания греческой философии. Это было особенно необходимо для христианской апологетики, так как, чтобы объяснить христианскую веру и Святое Писание грекам, необходимо было тщательно изучить их образ мышления. Именно здесь, в Александрийской школе, богословы стали применять исключительно аллегорический метод экзегезы – толкования. Интересный пример Александрийской аллегоризации Писания мы находим в послании Варнавы, псевдо-Варнавы, где уже можно отметить тенденцию к натянутым толкованиям, иногда не имеющим ничего общего с реальностью, тенденцию к злоупотреблению методом, которая была присуща многим экзегетам Александрийской школы. С одной стороны, они понимали необходимость и важность ветхозаветной истории, но с другой стороны, аллегоризация всех, даже мельчайших деталей этой истории, избавляла толкователей от необходимости принимать эту историю всерьез, в то же время делая Ветхий Завет более приемлемым для греческой аудитории. Святое Писание в понимании представителей аллегорической школы толкования было чем-то вроде криптограммы для непосвященных, имело эзотерический смысл, доступный лишь избранной элите образованных интеллектуалов, но не простым непросвещенным смертным. Тит Флавий Климент, годы жизни со 150 по 215, был вторым после своего учителя Пантена ректором Александрийской школы. Он был сыном родителей язычников и, согласно его собственному свидетельству, родился и получил образование в Афинах. После обращения в христианство, о котором нам известно очень мало, он отправился путешествовать с целью получить наставление у самых знаменитых христианских учителей. В конце концов, он приехал в Александрию, где так увлекся лекциями Пантена, что остался в Александрии надолго и провел там целых 12 лет, наследовав своему учителю в качестве главы огласительной школы. В 202 году ему пришлось покинуть Египет из-за гонения Септимия Севера. Он умер в 215 году, так и не увидев снова Александрии. Список творений Климента известен нам из церковной истории Евсевия. К ним относятся увещание язычникам, написанное с целью обращения греков в христианство, три книги под названием «Педагог» представляют собой продолжение увещания и содержат в основном нравственное учение. Восемь книг под названием «Страматы», содержащие ученые записки касательно истинной философии. Заглавие «Страматы» можно перевести как «сборники» или даже «ковры». Оно выражает понятие разноцветного узора или мозаики. В «Страматах» Климент, согласно Евсевию, не только рассыпает цветы Божественного Писания, но заимствует и у язычников места, казавшиеся ему полезными. Он изъясняет здесь многие мнения греков и варваров, опровергает лжеучения ереси начальников и излагает довольно исторических сказаний, доставляя через то материю для образования разностороннего. Ко всему этому присоединяет он и мнение философов, так что название сочинения «Страматы» совершенно соответствует его содержанию. Пользуется в них Климент свидетельствами и из спорных писаний, из так называемой «Премудрости Соломона», из «Иисуса сына Сирахова», из «Послания к евреям», из «Посланий Варнавы, Климента и Иуды», упоминает также о сочинении Татиана против эллинов, говорит о Кассиане, как писателе хронологии, и об иудейских историках Филоне, Аристобуле, Иосифе, Димитрии и Евполеме, утверждая, что все они в своих сочинениях возводили Моисея и иудейский народ гораздо большей древности, нежели эллинов. Церковная история, книга 6, глава 13. В этих трех произведениях, внутренне связанных между собой, Климент, во-первых, опровергает язычество с его наукой и образованностью. Во-вторых, излагает основы христианства, особенно в его нравственном содержании для новообращенных. И в-третьих, излагает свою философию христианства для зрелых христиан. В его учении особенно интересно его понимание взаимоотношения между верой и знанием, религией и наукой. В лице Климента мы имеем дело с типичным христианином-интеллектуалом, каких нам предстоит встретить немало в истории христианства. Можно сказать, что Климент принадлежит к типу апологета, но более философски и творчески настроенного, чем автора кратких апологий, адресованных римским императором. На рубеже II и III веков христианская догматика еще не была разработана. Не будучи связан жесткими догматическими определениями, Климент в своих попытках объяснить христианство в категориях современного ему знания зачастую высказывает рискованные мысли, иногда вполне сознательно и даже преднамеренно. В истории Евсевия упоминается еще несколько небольших сочинений, список которых, однако, не исчерпывает всех творений Климента. А в библиотеке Фотия, IX век, содержится интересное упоминание о недошедшей до нас книге «Начертания». Судя по замечаниям Фотия, «Начертания» содержали платонизированную христианскую метафизику, весьма подобную той, которой будет придерживаться Ориген. По всей видимости, во времена Климента в Александрии существовало негласное сообщество христианских гностиков, любивших философские рассуждения, которые держали свои убеждения в тайне и расценивали сами себя как элиту. Вполне возможно, что и Климент принадлежал к этому сообществу. Провести четкую границу между просто образованными христианами и гностиками, разумеется, невозможно. С другой стороны, мы видели, с какой настойчивостью этот гностический элитизм опровергался святым Иринеем. Если прав Фотий в своем описании содержания начертаний, то Климент действительно был, в частном порядке, лжеучителем. Основной задачей Климента, как и других апологетов, было сделать христианство понятным и доступным современному эллинистическому миру, проложить мосты между христианской верой и греческой философией, объяснить соотношение между верой и знанием. Попытки такого сближения должны делаться снова и снова, но этот путь может вести и к заблуждениям. И тогда христианство подстерегает опасность превратиться в изолированную, никому не нужную секту. Согласно Клименту, часть истин христианского учения содержалась в язычестве, и между философией и Евангелием нет полной противоположности. Обе стремятся к достижению высшей истины. Стремясь обратить греков в христианство, привести их в церковь, Климент доказывает превосходство христианства над язычеством, в то же время сохраняя вполне положительное отношение к греческой философии.